Понедельник, 12 декабря, YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, и сегодня со своим особым мнением политик и журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Леонардович.
Почему с особым мнением? А что с Лизой?
А вот Лиза сегодня, к сожалению, в последний момент не смогла по техническим и прочим причинам, и поэтому сегодня у нас ваше особое мнение. И здесь я хотел поздравить вас с Днем Конституции и все-таки спросить, отмечаем или поминаем?
Я даже не в курсе, что какой-то там день какой-то Конституции.
Ну как же, 12 декабря, поэтому, 1993 год.
Вопрос...
И вот самая слабая часть нашей сегодняшней программы – это связь. Сегодня как-то у нас со связью не ладится. Ну ничего, сейчас, надеюсь, Максим Леонардович снова будет
с нами. Я здесь, я вернулся.
Ура. Угу. Ну что ж.
Я говорю, и не отмечаем, и не поминаем, а мучительно вспоминаем, что есть какая-то такая... штука, которая называется Конституция, которая что-то там гарантирует и обеспечивает какие-то там права и свободы.
Ну вот у нас даже есть целый гарант Конституции, президент Владимир Путин. И сегодня Дмитрий Песков сказал, что он, во-первых, не будет собирать свою большую ежегодную пресс-конференцию, а во-вторых, еще появились вопросы, но на них нет ответа, будет ли послание Федеральному собранию. И вот с чем это связано? Неужели нечего сказать?
Настолько неинтересные сюжеты, Никита, честно говоря, это уже вообще никого не волнует. Ни послание Федеральному собранию, ни майские указы президента, ни нацпроекты, ни стратегия 2020, 2030, 2040 и так далее, каждый десяток новой стратегии. Все это не осуществляется, все это не сбывается. Осуществляется только ужесточение, вот все, что обещают народу сделать. Вот стратегия 2020, там Мао, Кузьминов разрабатывали, все, презентация, официальная программа «Единой России». Я помню, на Первом канале сам там пиарил это дело. Обещали всем просто райскую жизнь. Там, к концу 2020 года $1800 средняя зарплата. Не справились. Майские указы. Помните, там Путин, по-моему, в 2012 году грозно требовал повысить там все, там социальное, здравоохранение, сельскохозяйственное, национальное. Не справились. Только, по-моему, по сельскому хозяйству. Потому что на экспорт до начала СВО шло зерно, там какие-то идут вверх какие-то показатели. По всему остальному не справились. Ковид показал, что вообще ад какой-то. А обычно сразу же реализуется? Когда надо что-то ужесточить, ввести какой-нибудь новый репрессивный закон, да, вот, по которому посадили Илье Яшину, дали 8,5 лет. Мгновенно все делается, мгновенно реализуется. Какое-нибудь обнуление, благодаря которому можно бесконечно воспроизводить собственную власть. Не персонально, а группы правящие. Да? Мгновенно все делается. То есть нет смысла этого не обсуждать, не ждать, не бояться, не надеяться на что-либо. Потому что ничего хорошего не будет, а все плохое, оно и так здесь будет сделано быстро, ответственно, решительно и неумолимо. Поэтому, ну что мы обсуждаем?
Будем надеяться... И вот появляется...
Я не знаю, Никит, но вот давайте так откровенно. Что вас интересует в федеральном послании? Какие темы из федерального послания вам кажутся существенными? Я помню, когда-то давно, когда Путин был премьер-министром, я в Питере, как ведущий Первого канала, мне позвонили и сказали, ты обязан там быть. Я прилетал из Нью-Йорка и прямо вот не спав там полетел в Питер. И я помню, как Путин, премьер-министр, говорил там про какие-то трубы. Тогда была тема ЖКХ, реформу ЖКХ проводили. И вот он 2 часа рассказывал там, и еще заместитель Матвиенко упала со стула, сломала себе руку, уснула в ходе этого выступления. Что мы ждем от федерального послания? Что нам не ясно?
Ну, может, наконец-то ответит на вопрос, что такое демилитаризация, денацификация, цели войны и СВО.
Все уже сказано, уже эти темы давно изменены.
Но они меняются каждый раз. Они меняются каждый раз от выступления к выступлению.
Ну и тем более, тогда тем более, какой смысл этого ждать? Можно просто в каком-то, в какой-то лотерее, в какие-то пари, очевидно, делать ставки там. Что будет сказано? Будет ли... Теперь у нас официально, у нас, значит, 22 февраля 22 года Украина не существовала, ее выдумал Ленин, а теперь они официально перешли к тому, что есть Украина, украинский народ, который сделал неправильный выбор, там и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, рассказы, слова, действия, публичные власти обсуждать неинтересно, потому что власть обманет в любом случае. Еще раз подчеркну, она не обманена столько в единственном варианте ужесточения наказаний за что-нибудь, за свободу мысли, за свободу вообще, за размышления. В этом она не обманет, не подведет, ужесточит, усерьезнит, удраконит, унасекомит и так далее. Во всем остальном ничего хорошего не будет, скажу вам сразу. Ничего не кончится, потому что это уже не в их власти все это остановить, все, что происходит. Не в их власти. Все возможности, которые у них были, они не реализовали. Негативные, позитивные, никакие не реализовали возможности. И сейчас они по ходу дела, под прикрытие, значит, громких фраз и громких слов, пытаются таким, как бы такой лего, как бы вот вся эта система такой лего, взять ее как-то перестроить. Отменить реформу Сердюкова, которая превратила армию в какое-то подобие, как говорил Квачков, таких карательных подразделений, понимаете? Легкие бригады, которые под прикрытием ядерного щита куда-то там выбрасываются с вертолетов или с самолетов. Ну, как говорится, выяснилось, что все, жизнь распорядилась по-другому. Не все вам только по Сирии гоняться за ваххабитами там, или воевать с Гуди, имея там десятикратное превосходство. Бывают и другие специальные военные операции.
В 21 веке, наверное, никто не подразумевал, что будет большая позиционная война, большой длинный фронт.
Когда американцы готовили войну против Ирака, они собрали в Персидском заливе почти 800-тысячную группировку. Понимаете? Не 140 тысяч, не 120, не 160, как здесь было, а 800-тысячную. И вообще, прежде чем переходить как бы к движению наземных колонн, очень долго с воздуха летали, обстреливали, бомбили и подавляли. Я считаю, что это вообще ничего было делать не надо. Ни бомбить, ни стрелять, ничего, да? Но в целом, как говорится, в 21 веке еще и не это бывает. Вон турки постоянно на территорию Сирии или Ирака входят большими военными подразделениями. Они, правда, имеют дело не с регулярной армией, а с партизанскими отрядами фактически. Ну, или вот Сирия, вы говорите, не бывает. Вот вам 21 век. В Сирии огромные армии воевали между собой. Там 100-тысячные, 200-тысячные, сравнимые с тем, что сейчас происходит на территории Украины. Поэтому все, как говорится. Поэтому, ну, что мы обсуждаем? Я ничего не жду, ни посланий, ни выступлений, ни каких-то мыслей. Все не имеет значения, это все пишут пиарщики, но вам дадут какой-то набор там Ивана Ильина, Александра Солженицына, Николая Бердяева, кого еще забыли?
Ну, какие, в общем, еще консервативные, полный сборник избранных цитат настольных Владимира Путина, да.
Они бы Константина Победоносцева взяли бы, но он был слишком умный человек. И Константин Победоносцев, несмотря на то, что ему, значит, не топориные крыла, блок как бы присовокупил на веки вечные, да, он автор великой фразы, которая выражает суть во многом того, чем мы имеем дело. «Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек», сказал консерватор, оберпрокурор Синода, воспитатель Николая II, собеседник Достоевского и Леонтьева Константин Победоносцев. Он был очень глубокий человек, на самом деле. Его страшно цитировать. Ильин-то по поверхности. Или Константин Леонтьев, другой консерватор. Ну, тоже, как говорится, не дай нам Бог вмешаться, заканчивается византизм и славянство, не дай нам Бог стать заложниками, смысл такой, националистических и племенных устремлений балканских славян, ибо они в корне угрожают великоросским началам нашей жизни. Потому что, как известно, Константин Леонтьев считал, что политика России по поддержке балканских славянских государств в ущерб Османской империи неверная. У него были там свои. То есть, единственное, что мы можем ждать от выступления Путина, это кого он еще процитирует. Больше ждать нечего.
Ну что ж, мне будет интересно все равно, процитирует ли он Победоносцева, потому что все-таки этот человек Победоносцев придерживался самодержавия как основ незыблемых, на которых может стоять Россия. Мне кажется, это очень близко нынешней власти.
Я думаю, что Путин сейчас может, вот я готов побиться об заклад, его пиарщики сейчас мечутся между цитированием Победоносцева и цитированием Сталина.
Да, да, богатый выбор.
В образе державности как надо укрепить уверенность в народе и в мобилизованных, и в бойцах. Как-то Победоносцев непонятно кто, поэтому я лично полагаю, вот технологически они сейчас рассматривают возможность вставить цитату Сталина, чтобы еще, как говорится, и Западу такой, знаете ли, пистон как бы выдвинуть, да, вот, мол, мы наследники Сталина, мол, смотрите, наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит, да. И одновременно как бы поконсервативнее, потому что как бы так представить Сталина? Православным монархом, да, это их любимая такая тема, марксиста, социалиста и атеиста Сталина представить таким тайным белогвардейцем, который, значит, там монархию восстанавливал. Ну, бред абсолютно.
Да, да, теорийка еще та. Но вот вы сказали, что ничего хорошего не ждете. В своем телеграм-канале «Макс атакует» по поводу маховика репрессий написали, что сейчас, скорее всего, идет такое разделение на социально чуждые и социально близкие группы. В том плане, что кого-то все-таки репрессии будут проходить мимо. Ну, давайте посмотрим. Сейчас 8,5 лет Илье Яшину. Обыски у Демушкина внезапно, про человека, которому мы все забыли. СПЧ...
Я не забыл. Я к Дмитрию Демушкину отношусь с огромным уважением. Это исповедник, который сидел в тюрьме за свои взгляды. Православный человек, который далеко ушел, даже отказался от разного рода радикальных заблуждений своей юности. При этом он русский патриот, русский человек, христианин, православный человек. А мучают его и прессуют. Почему? Как и Яшинская тема. Простите, я вас перебил, просто не, не, я
принципе,
не забыл.
Вы в той же да, плоскости сейчас и рассказываете.
Да, да, потому что я думаю, знаете тут, Илья, в чем проблема-то? А они убийцы Дарьи Дугиной найти не смогли, и не смогли предотвратить убийство Даши Дугиной. Взрыв Крымского моста предотвратить не смогли, и судя по тому, что пишут разные телеграм-каналы, ВЧК, ОГПУ, например, да, который инсайт дает часто, как бы путаются в следственных мероприятиях по поводу взрыва, у них там разные версии, они не смогли предотвратить действия террористических групп, диверсионно-террористических групп против разных объектов военных на территории России там, и так далее. Поэтому отчитываться-то как-то надо о том, что ты работаешь. Поэтому они вот и устроили в конце года показательный процесс над Яшиным. Мол, смотрите, мы там пятую колонну добиваем, там, Немцов, Яшин, Навальный.
Ну, это
да?
Понятно, как это, там, Немцовы... не знаю, либералы, враги в понимании,
да,
Кремля.
И Демушкин.
Но есть Демушкин, есть как Стрелков, который снова вернулся домой.
Начальство спросит, вызовет начальство предгрозные очи свои и будет говорить, так, год заканчивается, смотрите, значит, Украину вы проворонили. Вы не смогли подготовить ничего, вы просто, как говорится, все это устроили и повели колонны Росгвардии там в засады под такие глобальные сержень-юрт, такой, понимаете, где их просто расстреливали и истребляли незащищенных и фактически брошенных просто на убой, значит, людей. Вы не смогли справиться с украинскими элитами, проворонили все на свете. Итоги года просто же будут начальство подводить. Убили Дашу Дугину. Проведены на территории России масса террористических диверсионных операций, непонятно каких, да? Чем вы похвастаться-то можете? И тут они достают папочку и говорят, а вот зато мы пятую колонну разгромили, смотрите там. Яшин посажен, только очень сурово, показали, как говорится, где раки зимуют. Пара депутатов Красносельского муниципалитета, по-моему, да, тоже. Там одна в бегах, другой тоже сидит, понимаете, все Яшинская группировка там. Тактический центр, дело там, не знаю, Шахтинское, Красносельское дело. Так, например, Красносельский тактический центр, да. Что они делали? Да депутаты Красносельского совета, примерно как принц в Германии, готовили военный переворот.
Это вы про они, организацию выходя, граждане Рейха?
Выходя в социальную сеть интернет, пропагандировали недовольство властью и явно имели, значит, среди военнослужащих, неопределенного числа военнослужащих, сотрудников спецслужб, людей, которые задумывались. Поэтому ликвидирован крайне опасный тактический центр. Вот и все. А похвастаться-то больше нечем.
Не, ну это все, это все определенно понятно, все в логике.
По старой памяти, так как Дима отказался быть стукачом, Дима отказался быть марионеткой, я это просто знаю точно, да, то значит ему, как говорится, как же так? У нас не сломленных не бывает. У нас бывают только люди, с которыми судьбу, как говорится, испортили или собираются испортить.
А что,
вот и все.
А что
репрессии такого рода, демонстрация некомпетентности и слабости в реальном противодействии в ситуации настоящей военной обстановки диверсионно-террористическим действиям вероятного противника. Когда ты не можешь защититься от диверсантов и террористов по-настоящему, когда они приезжают, убивают Дашу Дугину, меняя адреса, меняя номера на машинах, а потом уезжают через потенциально охраняемую границу с НАТО, как нам сообщили, если это вот та женщина, которую не обвиняют, правда, да, в убийстве Дугиной, да еще с ребенком, то тебе, как говорится, надо тогда хотя бы замучить Яшина и испортить жизнь Демушкину. Ну, а может, и Василенко, и Шевченко тоже испортят.
Ну, у нас фамилии, почему? Сами понимаете, говорящие, почему бы и да, в этой логике. Но тогда где те стоп-линии, те красные линии, именно верхние планки этих репрессий? Что им мешает, например, отменить мораторий на смертную казнь и начать раскручивать в духе 30-х годов, не знаю, целыми автозаками, уничтожая людей? Вот ЕСПЧ уже все, нас оттуда выселили, и они никак не сдерживают. Вот что им мешает сейчас?
Ничего не мешает. Мешает только опыт и понимание, что когда ты даешь такие полномочия в руки спецслужбам, то эти спецслужбы и до тебя дотянутся. Террор, и это опыт Робеспьера, да и опыт Сталина на самом деле. Террор оборачивается против тех, кто планирует его иметь в своих руках в виде оружия. Сталин сумел вовремя, как говорится, эту ежовскую машину остановить и обезглавить. А Робеспьер не сумел. Чрезмерные полномочия приводят к неконтролируемому, идущему по нарастающему кровавой волной процессу государственного политического террора. Поэтому я все-таки думаю, что они не настолько стали картонными зомби системы, что все-таки многие из них учились на ИСТФАКе, на филфаке, там, в каких-то еще институтах, в высшей школе экономики, некоторые, кстати, из молодого поколения, ваши однокашники, что они вот это прекрасно понимают. Ну, других никаких причин не ввести это, кроме личного страха, у них, безусловно, нет.
Ну, то есть в данный морали, момент мы обезопасены.
Морали и этики больше не существуют. Есть только целесообразность. Что целесообразно? Будет целесообразно, будут и расстрелять.
А целесообразно кому?
Той группе, которая будет стремиться к власти. Кувалдой же можно человека забить публично, понимаете? Или имитировать его убийство кувалдой. И даже не завести потом следственное дело, как я понимаю, даже до следственной проверки не провести, правда, по поводу этого? Можно же Яшина за какой-то непонятный фейк, дискредитацию армии, надо 8,5 лет дать. А людям, которые генерала Лапина, действующего генерала, между прочим, называли трусом, с них, как говорится, в их сторону даже грозные взгляды поднять страшно. А у меня вопрос вот к товарищу генералу Лапину, который, как я понимаю, находится в действии в составе командного состава Министерства обороны, да, то, что его называли трусом и говорили, что он сидит там в тылу, это фейк или не фейк?
Это все потому военная
если
тайна.
Если это фейк, то тогда надо бы взять, да и высказаться по этому поводу, понимаете? В том числе юридическим образом. А если это не фейк, ну тогда извините.
Информационная кампания по дезорганизации противника, Максим Леонардович. Это же большие штабные люди, они в такие игры играют. А, кстати, вот возвращаясь еще к СПЧ и мерам наказания, Путину, хоть и в новом составе СПЧ, там остались замечательные люди, например, Ева Меркачева, и вроде бы она задала этот вопрос про высшую планку нахождения в СИЗО. То, что люди находятся в СИЗО как в условиях, приближенных к условию строгого наказания, это раз, и два, что нет какой-то верхней меры. Иногда дела тянутся по 5-7 лет и не стремятся к тому, чтобы по ним было какое-то решение суда. Вообще, поставить какую-то верхнюю планку по расследованию дела человека, находящегося в СИЗО, это правильный ход сейчас, нужный, ну, абстрагируясь от всех событий, или это все-таки приведет к ускоренному судопроизводству и, там, не знаю, появлению троек?
Я не считаю Еву Меркачеву замечательным человеком. Я считаю, что она абсолютно подментованная и постоянно работает как бы с силовиками. И всегда, как говорится, за ней такой шлейф тянулся всю ее жизнь. Что касается разговоров про содержание в СИЗО, верхнюю планку и так далее, то это предлагали еще в старом СПЧ миллион раз. И никогда это не было реализовано.
А что это останавливает от реализации?
Содержание человека в СИЗО, это есть идеальный способ пытать его с целью вымогательства у него, например, денег. Как мы знаем массу историй бизнесменов самых разных, да хотя бы вот запрещенный в России Владимир Осечкин, и на агент, и злодей, да, ГУЛАГу.нет, который запрещенный тоже, значит, это все издает. Может рассказать вам, почему он оказался в оппозиции, когда он был бизнесменом, как с ним обращались. Понимаете, как держали в СИЗО и так далее. Я знаю массу историй, как держали людей в СИЗО, просто чтобы их заставлять принимать определенную позицию. Очень просто. Раз в месяц переносится постановление, там, а еще судья заболеет. Вот, допустим, у вас слушание в суде по вашему содержанию, даже раз в 3 месяца, да? У вас слушание в суде, допустим, на какой-нибудь там 13 декабря назначено, да? Ну вот судья там заболеет, не придет, и значит еще 3 месяца вы ждете. 14 декабря не будут рассматривать ваше дело. А еще 3 месяца. И так далее, и так далее, и так далее. Масса таких знаю примеров.
Ну, тут же, опять же, гаранту Конституции-то рассказывается. Он что, на белом глазу делает вид, что это ему никогда не было известно? И все спускает на тормозах?
На моей памяти Владимиру Путину много рассказывалось всякого об ужасах содержания в тюрьмах. Передавались ему доклады целые. Когда Федотов возглавлял СПЧ, доклады с детальным рассказом о том, как, что и где, о несправедливых приговорах, о пытках. Только один наш доклад после поездки по Северному Кавказу, по нескольким регионам Северного Кавказа, должен от него волосы дыбом вставали, понимаете? Никаких официальных ответов или результатов мы не получили. Поэтому СПЧ это просто хор интеллигентов, которые иногда, ну, знаете, как вот в Аиде выезжает фараон, а на заднем плане там что-то поют, да, какие-то странно одетые люди. Вот СПЧ играет пример такой же роль.
То есть вы записываете СПЧ просто в массовку.
СПЧ ни на что не влияет, ничего не решает. Члены СПЧ не могут не зайти ни в СИЗО, ни в тюрьму, если они не являются одновременно членами каких-то ОНК. Но так как сейчас все ОНК, общественно-наблюдательные комиссии при тюрьмах почистили, даже, по-моему, та же самая Меркачева не вошла в ОНК.
Не вошла, да.
Да. То, в ОНК включили бывших сотрудников СИН, бывших сотрудников прокуратуры, сотрудников МВД, ну и так далее, и так далее, и так далее, которые приходят, пьют чай у начальника тюрьмы или СИЗО, а потом говорят, все отлично, все прекрасно, нареканий нету. Вообще вот СПЧ мы просили у Путина, я помню, неоднократно, на 3 минимум заседаниях. Владимир Ильич, дайте членам СПЧ, уж если вы, как президент Российской Федерации, а до этого Дмитрий Анатольевич Медведев, приглашаете эксклюзивно, лично, а членами СПЧ становится по приглашению президента, да, в этот совет, дайте нам юридические полномочия, пожалуйста, наблюдать, надзирать за тюрьмами. Если бы нам это дали тогда, я лично полагаю, что Путин, может, и не возражал бы. Но ему советники говорили, нецелесообразно, там, Каляпин использует в своих интересах, там, Бабушкин использует, Шевченко использует.
Слушай, опять получается, бояре плохие, царь ни при чем.
Нет, он нам несколько раз говорил, я этого не говорил, не надо так передергивать.
Я так понял, извините.
Но он ориентируется на мнение советников, он же не может быть экспертом по всем вопросам. Но в данном случае он как юрист, человек с юридическим образованием, нам говорил, что вы являетесь общественной организацией, что эти полномочия даются только каким-то специальным, значит, вот УНК, что это, значит, тяжело, и несколько раз это обсуждали. Могу сказать, что без конкретного статуса членов СПЧ, просто быть членом СПЧ абсолютно бессмысленно, ни к чему не приводит. Я не помню, чтобы хоть на одно письмо, которое я в том числе лично в руки передавал президенту России, доклады, которые я лично передавал в руки президенту России, была какая-то официальная реакция. Нет, один раз, когда я попросил заняться судьбой Расула Кудаева, мне было сказано, что да, я дам поручение. Через полгода я написал в общую рассылку СПЧ. А послушайте, президент России сказал, что дал поручение. Да, а где, собственно говоря, результат его слов? Мгновенно мне перезвонили из администрации президента, сказали, ну, потому что я сказал тогда, если вот я через 2 часа не получу информацию об этом, я опубликую на сайте «Эхо Москвы» открытое письмо к президенту России. Мгновенно мне перезвонили из администрации президента, сказали, Максим Иванович, зачем же вы так? Дальше я там, меня пригласили в кабинет, где сидел человек, который занимался этими узниками Гуантанамо, Расулом Кудаевым, который там говорит, не все так просто. Не все так просто. А до этого, когда начальский процесс шел, один генерал мне сказал, большой человек на Кавказе, мы знаем, что он невиновен, но не отпускать же его, Максим Леонидович. Вот это все я президенту рассказал. Результат ноль. Расул как сидит в черном дельфине, так и продолжаете. Как сидел, так и сидит, понимаете? Я не помню ни одного письма, ни одной жалобы, ни одного доклада на имя президента, по поводу которых была бы какая-то официальная реакция. Поэтому то, что и сейчас... Я же вышел из этого совета, потому что я просто не видел в нем никакого смысла. Когда тогда нагайками какие-то казаки или кто там, которые, как выяснилось, получают грант от правительства Москвы, избили на Пушкинской людей, помните? Я потребовал расследования. Мне сказали, взято под контроль. Я сказал, не надо контроль, давайте вот вызовем мэра Москвы Сергея Собянина на СПЧ. Пусть он расскажет, что, как там и так далее. Нет, этого ничего не было. Я тогда взял и написал открытое письмо президенту в эфире «Эхо Москвы», озвучил, что я, к сожалению, благодарен президенту за те возможности, которые он мне предоставил, да, за то, что я познакомился с прекрасными людьми. Но я выхожу из состава Совета по правам человека, потому что я не считаю для себя возможным находиться в этой абсолютно декоративной, ни на что не влияющей организации. Единственный человек, который там на что-то может влиять, это председатель Совета. Ну, председатель, ну, в общем, секретарь, по-моему, председатель это президент. То, что вот раньше был Федотов, да, а теперь сейчас Фадеев. Является Фадеев, потому что он находится в статусе единственный человек. Он находится в статусе советника президента. Он летает первым классом или бизнес-классом, его встречает спецтранспорт, у него красная корочка. Я помню, как там на Кавказе все эти, на этих КПП там тряслись все эти менты, значит, перед Михаилом Александровичем Федотовым, когда он выходил там, и как они сначала очень так крутили пальцами, что мы там все должны свои вещи там представить к досмотру. А потом, когда выходил Федотов, все там бледнели, с них капал пот, и они, в общем, принимали совсем иную. Это единственный человек. И у него есть аппарат, который является сотрудниками администрации президента. Вот и все. А все остальные, при всем уважении к людям, которые там находятся, это просто декоративные персонажи, понимаете? Декоративные персонажи, которые ни на что не влияют. Многие получают гранты еще в администрации президента. Ну, не в администрации, а президентские гранты в разных президентских фондах на свою правозащитную так называемую деятельность. Но не... их единственные жалобы членов СПЧ, им дается ход, если это заранее вписывается в какой-то политтехнологическое планирование администрации президента. Понимаете? Вот что-то такое. Допустим, кто-то потребует, скажет, Владимир Владимирович, да что ж такое? Эти западные нормы демократии, понимаете, совсем наш народ с ума свели. Там, мы хотим, чтобы было обнуление, например, да, сроков, чтобы президент мог выдвигаться сколько угодно. На мой взгляд, это не имеет никакого значения. Потому что и в том случае все равно не голоса избирателей решают этот вопрос, а какие-то другие вещи. И вот тогда как бы скажут, да, и все, и будет указ, и будет решение. Понимаете, да? А то, что не согласовано, никогда там не будет рассмотрено. Даже если президент скажет, как он много раз говорил, Людмиле Михайловне Алексеевой, я разберусь, я дам поручение. Он записывал на наших глазах, Путин, да, это все. И он давал это поручение. И потом это все исчезало неизвестно куда. Никаких результатов, никаких последствий.
СПЧ как театр Карабаса-Барабаса. Здесь мы сделаем небольшую...
Я не хочу, давайте так, чтобы нас
это не обвинили,
ворвались ОМОНовцы. Мы не имеем в виду под Карабасом-Барабасом никого персонально. Мы говорим, что вся эта система напоминает нам сказку Алексея Толстого, да?
Золотой по мотивам ключик. Пиноккио. Все так, все так. Это особое мнение Максима Шевченко. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Сейчас небольшая пауза.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайками, подпиской, может быть, даже донатами. И не забывайте заходить в магазин shop.diletant.media, где для вас заготовлены уже новогодние подарки, книжные подарки. И есть также еще интересные новинки, например, книга Уинстона Черчилля «Савроло» или «Революция в Лауране» с печатью от Эхо. Обратите внимание. Ну, а мы продолжаем сегодня «Особое мнение» Максима Шевченко. Максим Леонардович, очень много вопросов в чате по поводу возвращения Виктора Бута. Я видел вашу реплику в телеграм-канале «Макс атакует» по поводу его возможного политического трека, что за него сейчас возьмутся Пригожинские и Рогозинские, или Рогозинские. И тут у меня сразу возник вопрос, а разве Рогозин – это какая-то политическая сила сейчас? Но...
Конечно. Огромная политическая сила.
Ну вот вы сейчас раскроете. Но почему Виктора Бута приписали, наверное, из администрации президента к ЛДПР, сделав его почетным депутатом?
Ну, я не знаю, из администрации или еще откуда-то. Я в целом всегда очень рад, когда человек выходит на свободу. И так совпало, что Бут на волю, а Яшин, как говорится, в застенок, понимаете? Поэтому я приветствую Виктора Бута. Я уже рассказывал, что Архан Джемаль знал его по армейским временам. И Бут Архана спас от дисбата. Когда у Архана вышел конфликт с офицером, он служил в ДШБ, десантником был. 2 августа Архан одевал синюю тельняшку. Иногда и с ребятами, особенно по молодости, как бы в парк Горького приезжал. А вот в Мукачевской бригаде, по-моему, она Кыровская сейчас называется, в Украине, аэромобильные участвуют даже в боях. В советское время, естественно, Архан там служил. И там был конфликт, когда офицер хамил, грубил молодой. И десантник, значит, Архан ему сломал руку или что-то еще в этом роде. А так как у них это командир части был афганец, такой ветеран Афганистана уже к этому времени, он всячески приветствовал, чтобы десантники стояли за себя, да, и не пасовали там. И поэтому Абут еще приехал в составе комиссии это дело расследовать, молодой офицер, и подошел по-человечески к этому, сказал, что офицер сам провоцировал солдата, хамил ему и, в общем, нарушал устав и так далее. Поэтому Архан знал Виктора Бута, для меня это, естественно, очень был позитивный момент в отношении к Виктору Буту. И мы даже с Арханом, я помню, встречались с Салой Бут, сидели, разговаривали, думали, как нам развернуть кампанию, чтобы привлечь внимание к судьбе Бута, поскольку лет 7-8 назад было ощущение, что Бут напрочь забыт. А я помню, как в 2008 году были репортажи на Первом канале, что вот, мол, наказан торговец оружием, оружейный барон, торговец смертью наказан, там и так далее, и так далее, и так далее. И я, по-моему, был чуть ли не первым ведущим, который тогда в моей программе «Судить сами» напомнил о Викторе Буте. И мне не то, чтобы объявили выговор, но сказали, что я, мол, не лез бы со своим мнением, потому что мое мнение никто не утверждал. Я вот прекрасно помню вот это вот такое одергивание, которое да, прозвучало свыше в отношении меня, как ведущего Первого канала, по поводу Бута. Но сейчас, конечно, времена изменились, и я очень рад. Архан, я помню, хотел ехать от русского Ньюсика, где он тогда работал, в Таиланд, значит, там с Бутом. А с Аллой мы думали, как нам развернуть, значит, мы сидели часа два, разговаривали там, как развернуть кампанию, чтобы напомнить о Викторе Буте. Очень хорошо, что он вернулся. Почему Слуцкий? Ну, мне кажется, это понятно, потому что надо усиливать подыхающую просто и никому не нужную ЛДПР, а Бут хоть какая-то величина, которая, конечно, Виктор, я так чувствую, кадровый военный и человек немногословный. Вряд ли он популист, который может заменить собой Жириновского, естественно. Жириновского никто не может заменить ни по уму, ни по темпераменту. Но, в общем, наверное, Слуцкий, как глава комитета по международным делам, участвовал в этих переговорах по поводу обмена Бута, я так думаю. Думаю, что эти переговоры шли по разным каналам, и по еврейским каналам, в частности, Слуцкий, как известно, как об этом пишут, там, имеет отношение к Владимиру Ресину, очень влиятельному человеку в российско-еврейской общине, ну и вообще. Поэтому я думаю, что все логично, администрация или не администрация, Бут не спасет ЛДПР. Бут это не харизматик, который будет выступать по телевизору. Телевидение все равно все определит и в этих партиях. А ваш вопрос про Рогозина, вы не понимаете, как устроена система. Дмитрий Рогозин изначально является пазлом высшего элитного слоя политического. Ни Пригожин, ни даже Слуцкий, никто как бы не может подняться на уровень Рогозина, который был представителем России при НАТО, напомню, да? И которому прощаются даже такие шалости, как в 2004 году Дмитрий Олегович Рогозин стоял на трибуне за Ющенко, Тимошенко и Порошенко. Есть видео и фотографии, где он там стоял на оранжевом Майдане, мирном, да, 2004 года. Он активно поддерживал именно оранжевый Майдан, а не Януковича. Это разные, как говорится, бизнес-группы тогда бились за Украину. За оранжевым Майданом стала там одна российская, украинская, условно-израильская транснациональная финансовая промышленная корпорация. За Януковичем другие совершенно стояли силы. Поэтому Рогозин, поверьте, он потенциально гораздо сильнее и Пригожина, и многих других. А его союз, допустим, с Соловьевым там, или еще с кем-то, даст ему возможность, я думаю, в политике двигаться дальше и дальше и дальше. Недаром он сейчас там гаубицы заряжает на фронтах
СВО. Но все равно, даже в публичном поле он кажется уже совсем сбитый летчик.
Кого волнует публичное поле? Публичное поле – это шоу. Жириновского заменить невозможно.
Но все равно нужно его будет как-то легитимизировать для россиян в случае чего.
Если Рогозин... Я Рогозин знаю с 88 года, когда он по линии Московского городского комитета комсомола курировал так называемые неформальные организации политические. Там, да? Значит, я помню, вот первый раз я с ним познакомился. Это человек очень образованный, очень хорошо говорящий, понимаете? Блистательный публичный политик. Он просто последние годы был чиновником. И чиновники не говорят, но если Рогозин выйдет на экран, то именно он и будет Жириновским номер два. Точнее так, это появится вновь тот самый Рогозин, которого мы знали по проекту «Партия Родина».
Тогда нынешней власти его выгоднее загасить, то есть убрать куда-нибудь.
Ничего подобного, он часть если этой он настолько, власти, он если абсолютно настолько... лоялен. Почему загасить-то, когда он и есть эта власть? Рогозин и есть эта власть, он не оппозиционер, он эта власть, он Роскосмосом командовал. Ему позволено все. Он представлял эту власть в переговорах, в диалоге с военным блоком НАТО. Он часть власти, он часть высшей правящей элиты.
Но вдруг он захочет прыгнуть выше головы?
Да не бывает такого там. Кто захочет прыгнуть выше головы, тот от инфаркта умирает, и его хоронят на Новодевичьем кладбище очень быстро, понимаете? Так не бывает. Он знает правила игры великолепно. У него великолепные отношения с Никсоновским центром. Он друг Дмитрия Саймса. У него хорошие отношения с республиканцами американскими. Рогозин фигура... политическая фигура, выходящая только за рамки вот там предвыборных каких-то склок. Его не думский мандат интересует.
Но все, все равно, кому-то он дорогу переходит. Недавно тот же Евгений Пригожин говорил,
что... Да это разные величины. Услышьте меня. Вот вы публично хоть раз видели Пригожина, который выступает в телевидении в каком-то ток-шоу, с кем-то полемизирует? Ответ. Нет,
конечно.
Никогда. Да. Вы цитируете только его пресс-службу. Это имитация шума на самом деле. Потому что это значит, что к телевидению он или не имеет доступа, или не готов просто лично. Может, он великолепный организатор и, скорее всего, там ЧВК «Вагнер», понимаете, что-то еще, какого-то бизнеса, да. Но его публичное лицо, это на самом деле пишет и создает от его имени его пиар-служба. Возможно, он утверждает это, да, то, что они публикуют там в его телеграм-каналах и так далее. Наверняка они ему говорят, он говорит, да, отлично, можно добавить перца. Но мы ни разу не видели этого человека вживую. Мы видели только его фотографии, видео какие-то там издалека. Я даже не припоминаю его речь. Вы припоминаете?
Абсолютно на слух не припоминаю.
А тут вы поймали, да? Рогозин – это публичный политик, который когда-то претендовал аж чуть ли не на самые высшие позиции. Он находится в первой обойме, Рогозин. В первой обойме России. Он, как говорится, запасной патрон. Он совсем не сбитый летчик. Вы просто не понимаете, как устроена эта система.
Ну, если, допустим, что он находится в первой обойме, может тогда тот же условный Пригожин или еще какие-то хотят попасть туда, занять его место, тем самым как-то его дискредитировать?
Это невозможно. Рогозин происходит из высшей элиты КГБ СССР. Его родственники были в руководстве КГБ СССР. В то время, когда Рогозин был на Кубе, там, в составе, как он сам рассказывает, в составе военных подразделений, Евгений Пригожин был совсем в других местах. Это невозможно.
То есть, в России буквально во власти туман, какая-то кастовая система.
Не принимайте туман войны, не принимайте выдуманную картинку, заподлинную. Элиты в РФ, как и на постсоветском пространстве, есть четыре типа элит. Бывшие партийные, бывшие КГБшные, бывшие армейские и бывшие народно-хозяйственные. Есть еще пятый тип криминальный, но нигде, кроме как на Украине, они не поднимались до вершин управления. Только на Украине воры в законе реально в какой-то момент, а особенно на фоне 2014 года, рулили политическими процессами. В России они давно находятся под силовыми структурами.
Ну, не знаю, часто вот, мы видели расследования аффилиации там с солнцевскими, с измайловскими.
Это все это уже давно переросло в глобальные транснациональные финансовые корпорации. Это давно уже не ОПГ никакие. Это огромные корпорации, которые вы даже уловить не можете. Со счетами в Гонконге, в Сингапуре, там, на Каймановых островах и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, вот у вас... Ельцин был партийный, и партийные устроили, значит, себе 90-е годы партийные. Потом на их смену пришли выходцы из КГБ, да? Армия всегда где-то придавливалась. Почему? Потому что армии боялись и те, и другие, поскольку армия, как ни странно, в наибольшей степени связана с народом. Армия, феномен армии в том, что если случается революция, ну, какие-нибудь события, да, такие драматические, ужасные, которые ломают предыдущую историческую эпоху и создают новую, то ни бюрократия, то есть партия, ни спецслужбы не переходят в новую эпоху, а армия переходит. Вот царская армия, там 70% царской армии стала Красной армией. Понимаете? А народно-промышленный комплекс тоже переходит. в следующую эпоху. Ну, там с нюансами всегда какими-то. Поэтому пока за страну бьются бывшие партийные, те, кто вырос на их основе, и бывшие КГБ СССР. За страну, за постсоветские страны. Вы в Прибалтике тоже увидите. Там русофобы, какие-то политики. Господи, да они же там в ЦК работали в каком-то. ЦК в ЛКСМ работали, в ЦК КПСС работали. Или еще где-то. Посмотрите, интересно, по странам постсоветского пространства, где правят партийные, а где правят КГБшные. Вы, кстати, нигде не увидите выходцев из армейских структур. Армия, она как бы лишена политической воли после дела Тухачевского и Якира и Гамарника. Армия, куда еще Хрущев добавил дело Жукова 59-го года, которого обвинили в попытке госпереворота, армия как бы превращена просто в инструмент.
Наверное, последний военный, который пытался в политику, это был Дудаев?
Нет, это другое. Это сепаратисты, это национальные, там это распад и так далее. Ну, Дудаев, да, он, как он говорится, пытался, но это, в общем...
А кто у нас? Генерал Хасбулатов,
он,
по-моему?
Он не как военный пенсионер. Давайте не будем уходить в сторону. Поэтому сейчас Рогозин принадлежит к старым элитам. Он выходец из старых советских элит. Он часть этого правящего слоя. И это несопоставимые фигуры. Я его совершенно не пиарю, просто я вам объясняю, как это все устроено. Они... совершенно не собираются создавать никакие новые лица, никакие новые сущности, которые реально в якобы каком-то свободной борьбе могут кому-то угрожать. Здесь все расставлено методологически по ранжиру, понимаете? Кому-то позволено имитировать кипучую деятельность. Там где-то на фронтах штурмовать там Артемовку или Бахмут, да? Но в политике никаких перспектив нету на самом деле. И даже то, что мы наблюдаем в Питере, эту дискуссию заочную между Бегловым и Пригожиным, да, это связано с контрактами, это связано еще с чем-то. И есть за что критиковать Беглова, это на самом деле. Это связано, может быть, с попыткой куда-то влезть еще в какую-то структуру. Вот даже назначение, то, что Бут стал членом ЛДПР, говорит о том, что никакие новые проекты типа Родины, да, Родина, кстати, это собственность практически Дмитрия Олеговича Рогозина, чтобы вы понимали. Это он контролирует через Алексея Журавлева полностью партию Родины. Поэтому как бы Пригожинских кинули же на выборах в 2020 году, которые они пытались с Родины, там Шугалеев, по-моему, и так далее шел. Их просто нагло кинули совершенно. Поэтому ну, я не думаю, что в политике здесь возможны какие-то эксклюзивные неожиданности. Абсолютно этого в России невозможно. Все делается по прописанному и жестко контролируемому сценарию спектакля. И отступление от этого сценария никто не позволит и не разрешит. Поэтому не волнуйтесь, никто не угрожает статусу Рогозина, и никто не претендует на какую-то с ним борьбу. Наоборот, возможно, ему показывают. Я вам по-другому позволю на эту вещь посмотреть. С одной стороны, кувалда и такая народная грубость, а с другой стороны, такой респектабельный элитный патриотический человек, которому сейчас надо сделать все, чтобы забыть про его руководство Роскосмосом и то, что он своего сына ставил на крупнейшую авиатехническую корпорацию, понимаете, которому там 20 с небольшим лет было. Вот ему сейчас надо об этом забыть. Поэтому такое пиар-мероприятие, я тоже к пиару имел отношение, как бы вот давайте вот в это уйдем, вот в новое направление. Вот и все.
И вот еще один сюжет, который просили упомянуть наши зрители. Вчерашнее ЧП в Урус-Мартане, когда два силовика чеченских между собой что-то не поделили, представители Росгвардии и представители ГИБДД. Но самый интересный сюжет в этом заключается в том, что Кадыров пригрозил жителям, которые были свидетелями, отправкой на войну из-за того, что они как-то не проявили какую-то инициативу, чтобы этот конфликт погасить.
А откуда мы знаем, что он пригрозил? Где это опубликовано?
Вот ссылаются разные блогеры, да, конечно.
А что ссылаться? Вот я смотрю, вот я открыл в телеграм-канале, телеграм-канал Кадыров 95.
Там последняя запись, по-моему, связана как раз с Днем Конституции, если мне не изменяет
память. Я не вижу просто никакой угрозы, которая по этому поводу идет.
Но в любом случае то, что появляется...
Где он пригрозил?
Такие новости.
Нет, слухи зачем, Никит? Зачем комментировать слухи?
Да, даже если эти слухи, то откуда они появляются, кому они выгодны?
Я не знаю, кто слухи распространяет, тот пусть их и комментирует. Он пригрозил отправить кого? Что? Говорят, что там каких-то свидетелей, которые там что-то пишут, снимают, это обсуждают, что их там огрозятся отправить там в зону СВО. Ну, во-первых, я не думаю, что какие-либо мужчины в Чечне испугались бы этого, честно вам скажу. А потом, ну, это, я не вижу этому подтверждения. Где? Вот, найдите мне подтверждение, пожалуйста.
Ну, вот здесь, например, издание «Медуза» ссылается на чеченский телеграм-канал NYSO, где распространено видео, на котором на чеченском языке человек, похожий на Рамзана Ахматовича, говорит...
Какой канал?
NYSO. Вот так вот, 5 букв аббревиатура. NYSO.
Медуза и дает ссылку, а вот Урус
Мартанов. Да, и там вот действительно Рамзан Ахматович говорит на чеченском и, соответственно, это сопровождается субтитрами.
А что говорит-то, что мы комментируем? Что если вы что будете делать, распространять эту информацию, вас отправят на фронт? И что тут такого?
Вот, например, позор вам, вы не мужчина, если не можете защитить сотрудника, который приехал к вам для защиты ваших дорог.
И что мы тут должны комментировать еще раз?
Ну, что это за такое, за проявление каких-то, не знаю...
Позор вам, если вы не можете... Он обращается к другим как бы сотрудникам.
То есть, он, говорят, он, позор, он, то есть это буквально... За этим словом, ничего не стоит, никаких действий. Это,
подождите, он обращается к сотрудникам ГИБДД?
Не-не, он обращается к жителям Урус-Мартана, которые не заступились за сотрудника ГИБДД.
А что мы должны вот обсудить с вами еще раз, Никит? Задайте вопрос, просто я не понимаю. Мы должны что сказать, что нарушается конституция, нарушаются законы, Кадыров не может так обращаться?
Нет, меня больше смутило, что вот как и Маргарита Симоньян предлагается использование войны, боевых действий как средство наказания. То есть, что это за такая дискредитация, если они сами выступают за...
Нет, смотрите, вот я нашел это. В нем он, согласно переводу чеченского языка проекта НИИСО, предложил всем, кто вчера там был, напасть на сотрудников спецподразделений в Урус-Мартане, или мы отправим вас в Украину. Ну и что? Что мы обсуждаем? Что он не имел права так говорить?
Ну, не, он тем самым как-то дискредитирует происходящее с точки зрения властей на Украине, в Украине.
А что, власти как-то это прокомментировали? С чего вы взяли, что он дискредитирует происходящее тем самым?
Ну, то есть...
С точки зрения властей. Это в вашем голове есть какой-то образ какого-то пиара вот это, от СВО?
Ну, так у нас, который... извините, власть, это думвират силовиков и пиарщиков. У нас кругом один пиар, сами знаете.
Ну, это вам кажется. То есть я должен комментировать не какие-то реальные конфликты с властью, которые там Кадырову за что-то там сказала ай-яй-яй, да? А должен комментировать то, что у вас в голове, ваш образ относительно того, как власть должна была бы реагировать на такие слова Кадырова. Я не знаю, как на это слова Рамзана Кадырова власть должна реагировать. Мне интересно, как власть отреагировала на... То, что он все время генерал Лапина назвал трусом, о чем я уже упоминал, понимаете, да?
Ну, как-то, вот это, вот, как-то это было вот это гораздо схавано и забыто.
Честно говоря, чем обращение к жителям Урус-Мартана в политическом смысле. Потому что жители Урус-Мартана сами разберутся между собой, чеченцы, на Украину. Или мы, я вообще не понимаю смысла этого, или мы отправим вас в Украину. Облаву на людей, которые накануне наблюдали... За этим самым стянули, сообщил корреспондент, в город прибыли 500 сотрудников правоохранительных органов, проверили документ, водители проезжающих машин, задержали 20 человек, разбили. Что мы обсуждаем? Господи, это вообще в других городах России такое даже не попадает, понимаете, в местные какие-то паблики. Мы прямо к Чечне особое внимание каждый раз. И каждый раз, мне кажется... каким-то выдуманным просто моментом.
Ну, хотите, чтобы не просто
Кадыров
так.
Соответствовал чему? Какому-то представлению о том, каким должен быть Кадыров, которое распространено у сотрудников «Медузы» и «Дождя»?
Но все-таки Рамзан Ахматович – публичное лицо, представитель власти,
вам за кого обидно? За российскую власть, что ли, обидно? Я не понимаю.
Мне за Россию обидно, в первую очередь. Что...
А кто еще в российском руководстве... на ваш взгляд, не соответствует вашему представлению о том, какая должна была бы быть российская власть. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, допустим, с его твитами соответствует?
О, Дмитрий Анатольевич Медведев это легендарная личность, я думаю, мы еще обсудим.
Ну, например, он соответствует? Депутаты Госдумы все соответствуют? Вот недавно Путин проводил встречу с членами правительства. Члены правительства, на ваш взгляд, там соответствуют? Силуанов там и прочее? Там ну, или не соответствуют? Как вам кажется, Никита? Чего мы постоянно Кадырова в Урус-Мартане? У вас кроме Урус-Мартана нет ничего другого, что обсудить, что ли?
Ладно, вот смотрите, Максим Леонидович, допустим, вернемся к этой теме.
Пригожин сказал, что Бегловская лопата метет не снег с улиц Петербурга. Вы Беглова обсудить не хотите?
Давайте обсудим в следующий раз. Да, обязательно пройдемся. Да. Не, вот прям без шуток. Я зафиксирую по поводу
Беглова. Там, где надо, Пригожина. Не обсуждаем его наезд на генерала, а его апелляцию к жителям Урус-Мартана мы прям превозносим до конституционных масштабов.
Все, хорошо, Максим Леонидович, в следующий раз обсудим. А сейчас, к сожалению, время подошло к концу. Еще раз напомню, это было особое мнение Максима Шевченко, провел это мнение.
Спасибо,
Никита Василенко, да, спасибо, зрители. Всего доброго, всем и до новых встреч.